нашей сына и Святаго Духа. Всех поздравляю со Всероссийским престольным праздником. Россия, народ ее, очень возлюбил Матерь Божию. Поэтому на нашей земле очень явилось много ее чудотворных икон, которые связаны с тем, что люди молились перед этими иконами, и от них совершались многие чудеса. А некоторые иконы явились сами, как Казанская икона Божией Матери, или, например, Державная, как Матерь Божия в сонном видении являлась. В одном случае от раковицы, в другом случае одной женщине. Вот, говоря о том, что вот нужно эту икону в таком-то и таком-то месте достать. И они стали всероссийскими святынями. Вот такое особенное почитание Божией Матери. И поэтому ее праздник, Успение, ну как самое главное событие жизни человека, это переход в мир иной. Потому что то, что мы здесь живем на земле, некий такой период, этот период подготовки к жизни вечной. Он очень короткий. Человек, даже если очень серьезно относится к своей душе, обычно едва успевает спасти свою душу. Даже если непрестанно этим занимается. Как дитя в утробе матери, вися головой вниз и ногами вверх, формируется и готовится, чтобы выйти на свет Божий. Так и человек, родившись, переворачивается и готовится к тому, чтобы уйти в жизнь вечную. Поэтому вот наша с вами жизнь, в которой мы сейчас живем, можно вполне уподобить внутриутробному развитию. И тут возникает очень много таких важных параллелей, которые мы тоже можем рассматривать. Но независимо от того, как бы мы жили, сколь греховно или сколь свято, нам придется нашей душе покидать наше тело. Занимаемся ли мы спортом, следим ли за своим здоровьем или нет, прожигаем, это совершенно не играет никакой роли. Можно, конечно, с помощью медицины и ухода продлить жизнь. Вот мы в нашей богадельне смотрели, две бабушки умерли в 90, одна в 92. Вот благодаря хорошему уходу человек может долго прожить, живя в спокойной атмосфере и питаясь, и, так сказать, благополучно. Вот. В семье, как правило, это недостижимо, потому что там обычно все грызутся, ругаются. Вот. Всякие посторонние звуки в виде телевизора. Я уж не говорю об отношении всяких там внуков и прочее. Вот. И вот если человеку такой покой создать, он может довольно долго жить до предела, установленного Богом, который сказал, от силы 90 лет. Вот. А что сверх того, то уже довольно трудно. Бывает, потому что уже все сосуды приходят в негодность. Вот, и так далее. И вот этот особый период жизни. От чего зависит внутриутробное развитие? Конечно, зависит от того состояния, в котором мать пребывает. Если она находится в гневе, в раздражении, в обиде, в истерике, то это не может не отражаться на ребенке. совершенно научно установлен факт, что ребеночек даже запоминает ту музыку, которая играет в доме. Совершенно точно. И всякое живое существо, ну, например, вот на коровах делали эксперимент, заводили рок-музыку, и удои молока снижались. Причем снижались не на 10%, а очень сильно. А музыка классическая, наоборот, способствует. Но такая умиротворяющая, потому что классическая музыка тоже есть такая будоражащая страсть. Вот и так во всем, все влияет. Конечно, еще влияет больше, что человек ест. Если мать курит, пьет водку, употребляет наркотики и несбалансированно питается, ну, понятно, что это на ребенке отражается. Совершенно неизбежно, потому что они представляют собой общую систему. Очень важно, на что мать смотрит. И где она живет? Если она живет на красивой природе, это одно. Если она живет в каком-то микрорайоне современном, так называемом спальном, это другое. Все влияет. На красивые она вещи смотрит или на уродливые. И взаимоотношения в семье какие? Если там все время существуют какие-то такие напряжения, злость, какое-то хамство, тут только, естественно, отражается на дитя. А если мир, покой, любовь, то, конечно, это тоже влияет. И таким образом закладывается характер. Он тоже формируется. Конечно, тут и генетическое играет, генетический строй определенную роль. Вот так же и в нашей жизни. Но речь идет, конечно, не о теле. Ну и то, с помощью физических упражнений, гармонично подобранных, человек может создать себе, ну, практически идеальную фигуру. В течение всей жизни, если заниматься, можно сантиметров на 8 увеличить свой рост, например. Если не нравится цвет волос, можно выкрасить. Если человек лыс, то за большие деньги он может вырасти себе шевелюру или, как вы себе в кобзон, приклеить. Вот. Что тоже вполне, в общем, ничего такого. Ну, нравится человеку быть волосатым, лысым не хочет. Ну и пожалуйста. Вот. То есть это возможно. С душой гораздо сложнее. Потому что продолжает влиять на человека все. Вот. Вся наша земная жизнь, она влияет на него. Влияет все. И ландшафт, и погода, и на каком языке разговаривать в доме, сколько в нем слов. Если в нем 30 слов, то можно не надеяться на то, что этот ребенок сможет в дальнейшем получить высшее образование. Это очень сложно. Потому что самый ответственный период жизни, у него должен быть определенный словарный запас, он должен уметь строить фразы, а откуда он может научиться? Только со слуха, от более старших, которые уже научились говорить. Конечно, исключения бывают, но это случай единичный. Если детей бьют, то они вырастают врунами. Вот, и людьми нечестными. А если бьют сильно и часто, то они вырастают садистами. И им начинается отрывание лапок у мух, потом вешают кошек, вот, а потом уже режут людей. Вот, а потом это может вообще маниакальную форму привести. Вот если любого маньяка рассмотреть его, так сказать, генезис, мы обязательно вернемся вот к тому, что сначала отрывали лапки. Вот, поэтому взрослые должны за этим следить. Тогда дитя будет произрастать, соответственно, ну, как бы нашему замку. Потому что Бог дает детей только с одной целью. Чтобы родители этих детей привели их к Богу. А Господь их в Царстве Небесном. Вот, несмотря на то, что Иоаким и Анна очень любили свою девочку, которую Господь дал им уже в старости. До этого всю жизнь они молились Богу о том, чтобы Господь даровал им чадо, а потом еще очень много смирялись, потому что все люди показывали на них пальцем и говорили, что они прокляты от Бога, раз у них нет детей. И современное наше человеческое общество, оно проклято от Бога, потому что оно не хочет детей, а оно боится детей. А боятся, что дети их объедят. Боятся, что трудно им будет, хлопотно. То есть то, в чем состоит смысл человека, человек хочет от этого отодвинуться. Господь хочет, чтобы каждый человек служил ближнему своему, как сказано апостола, во благое, в созидание. А человек хочет жить для себя. Один ребеночек для того, чтобы, ну, это же приятно, ребеночек, там, собачка, рыбки, дача, все так, для себя. Потому что без ребеночка тоже скучно. Вот. Но сам по себе его душа обычно мало интересует людей. Совершенно категорично это заявляю. Вот даже у нас есть гимназия, там 95 детей. И даже из таких родителей, которые, ну, вроде бы интересуются детьми, своими собственными, то есть степень этого интереса отнюдь не соответствует тому идеалу, какой вообще должен быть. Потому что главная цель родителей – это их воспитать. А у нас, как правило, получается, это второй, третий, четвертый план. Воспитание идет уже как бы в конце, когда все дела сделаны, и это воспитание в основном выражается в крике, вот, в раздражении и так далее, и так далее. То есть опять такое идет отторжение. То есть все наоборот замыслу Божьему. И вот цель жизни христианской заключается в том, чтобы согласовать свою жизнь с волей Божьей. Нужно взять, постараться изучить то, что в Писании сказано, начиная от Экклезиаста, кончая посланиями апостола Павла, что вообще сказано о том, как мы должны это совершать. Вот Иоаким и Анна, хотя они, понятно, бесконечно любили свою девочку, а ведь эта девочка была самая лучшая на земле. Ни до того, ни после больше такой не рождалась. Вообще был удивительный ребенок. Но и то в 3 года они отдали на воспитание храм. Вот так вот оторвали, потому что понимали, что при храме это будет лучше. И благодаря этому пребыванию и в святом месте, и вот в той атмосфере, которая окружала ее, она и смогла стать Девой Богородицей. Достигла такой необходимой чистоты, которой способен человек, что смогла вместить благодать Божию, которая сотворила в ней плод, и 2000 лет назад принесла этот плод жаждущему человечеству. Если бы ее не оказалось, то и нас бы здесь уже не было. И вообще на земле давно была бы пустыня. Люди бы сожрали друг друга. Если бы не Христос, который вот на 2000 лет приостановил это страшное падение человека, то что бы было? Страшно себе представить. Вот сейчас мы уже живем, когда Христос практически изгнан из народов, из государств, некогда бывших христианских. вчера я помянул там Чехословакию, сейчас тоже что-то вспомнил. Большинство храмов превращены просто в концертные залы. Там играют хорошую музыку, и даже эта музыка когда-то была церковная. Но воспринимают ее так, ну, чисто формально. То есть не углубляясь в сам смысл того, что происходит. Воспринимают, ну, чисто как музыку. Ну, вот как русские люди воспринимают там какой-то англо-американский биг-бит. Ну, кто слушает там эти слова? Неважно, главное, ритм и звуки. Вот. А что там за текст, вообще особо никого не волнует. Да это, собственно, не важно. Как и итальянская опера. Когда она приезжает и поет по-итальянски, можно спросить там в КДС: «Братцы, а кто из вас итальянский знает?» Но это совершенно не важно. Слушают там Россини, а не тексты. Вот так же и здесь. Храм в концертный зал. И, а почему так? Ну, надо как-то использовать. Потому что молиться, собственно, никто не хочет. А на Рождество, да, у нас-то вот такие всякие приятные плакаты висят с Рождеством Христовым, такие веселенькие и с восклицательным знаком. А там всякие глумливые надписи о Иисусе Христе. И это в христианском народе, который просвещен Людмилой Чешской и Вацлавом, и как, который вообще исполнен всяческой красоты. Все оскудело, все это вырождается, а потом еще дальше деградирует. И вообще христианские народы, они как бы все сейчас вымирают. Потому что они пришли к тому, что детей рожать не надо. Поэтому скоро у нас на земле останутся одни только язычники и мусульмане. Потому что христиан не будет, и практически не будет. Ну и к чему это приведет, можем себе представить. Весь мир сплошная Чечня. Вот. Это совершенно неизбежная вещь. Абсолютно. Это, ну, закономерно, как вот математическая формула. Никуда от этого не денешься. Причем эти все государства, они будут между собой враждовать. Потому что религия ислама, она вообще не предполагает любви. Там вообще об этом речи нет. Люди никогда этого не видели и не слышали. А наоборот, очень там суровая дисциплина, там всякие наказания, отрубание рук. Именно поэтому некоторые люди, почему вот эти отрезают голову, а наши не отрезают? Но наши не могут, потому что они в другой культуре воспитаны. А культура эта идет от Христа. Вот Матерь Божия пришла в мир и вырастет до определенного возраста, ее, она уже не могла больше в храме пребывать, и по закону такому древнему, тогда никакого монашества не бывало предусмотрено, обязательно выдать замуж. Но она вот не хотела этого, ее сердце не стремилось. И тогда родители устроили такую вещь. Выдали ее за ее дядю, который овдовел. Так, формально. Чтобы, как бы, условности были соблюдены, а он бы при ней жил, а она при нем, как за каменной стеной. Вот таким образом это святое семейство образовало. Вот. А он уже был человек весьма в больших годах. Ну, тогда это вполне бывало и возможно. Я помню, несколько лет назад, там я в больнице с одним чеченцем познакомился, очень хороший такой был, общительный человек, верующий глубоко. Он говорил, вот у нас такой обычай, что какой бы человек ни был, там, без ноги, там, или там еще какой-то у него болезнь, то обязательно там вся община Постарайтесь подобрать ему все равно жену. Вот, так сказать. И поэтому все, даже люди весьма убогие, которые, вот, допустим, в России не могли бы даже рассчитывать на то, что им возможно вступить в брак, чтобы и они могли создать семью, и у них были дети. Этим занимаются муллы, этим занимаются, так сказать, отцы городов и так далее, и так далее. Очень серьезно вот к этому подход. Вот. Поэтому за время советской власти чеченцев стало там миллион народу и даже больше. Потому что кровная месть исчезла, и они стали расти. Раньше они резали друг друга, как помидоры. Вот, потому что ты чуть обидел, все, голову отрезал. А раз голову отрезал, значит, этот из этого рода должен любому из того рода голову отрезать. И поэтому они все время так уполовинивались. Вот. А теперь вот за этот период очень разрослись, даже сумели вот в военном смысле противостоять. Вот, и довольно успешно. Вот, там, ну, совершенно другое отношение к бытию, и как бы знают, что хотят, и прочее, прочее. Вот. А у нас как бы наоборот. То, чего они жаждут, детей, то нам совершенно не нужно. Даже торгуем за границу детьми, сиротами, 10 тысяч долларов, пожалуйста. Вот, напротив. Дом ребенка — нет проблем. Выбирай, плати и забирай. И быстро оформить за 3 дня. Никаких там сложных процедур, все отработано. И мы вот живем этот период внутриутробного развития какое-то количество лет. И сколько же у нас времени уходит на то, чтобы как-то задержать вот этот момент рождения нас в вечную жизнь. У Билла Клинтона даже была такая программа, чтобы сократить расходы на социальные нужды, каким-то образом сократить средства, отпускаемые на вот тот период реанимационный, который человек в конце жизни получает. Ведь действительно, для того, чтобы продлить человеку жизнь там на 6 месяцев, ну, не знаю, как у нас, но в Америке тратится десятки тысяч долларов. Человек всю жизнь платит страховой фирме, а потом в конце жизни ему продлевают жизнь на полгода. Причем эта жизнь, качество ее, весьма сомнительно. Тебе вставляют всякие трубки, тебя колют, тебя там подвешивают, ты живешь не дома, там в каком, если в больнице или в хосписе и так далее. И вот продлевают, то есть продлевают фактически муку. И это считается как бы правильно. Раньше бы человек спокойно уже помер бы и все, а тут нет. Операции, наркозы, все, ой, ну это вообще просто кошмар. Вот. А денег тратится огромное количество. Если их перевалить, допустим, все эти деньги, ну, для того, чтобы лечить людей молодых, жизнеспособных, то эффект-то был гораздо больше. Но тут ничего не сделают. Человек же заказывает музыку, он платил страховку. И вот хотели даже провести реформу, но общество восстало. То есть во что бы ни стало продлить. Зачем? Смысл? Его нет. Абсолютно нет. Ну, умирает человек, жалко. Ну, конечно. Сам период перехода очень страшный, ответственный, иногда болезненный. Всем нам это проходить, но это действительно страшно. Но, конечно, вот у нас вчера 40 дней было, вот Клавдия умерла, вот 90-летняя, в богадельне. Как она умерла? Она обняла как подушку, заснула и не проснулась. Безболезненно, непостыдно, мирно. Она сама, наверное, не заметила. Открыла глаза, а она уже там, на небесах. Причастилась, до последнего в храм ходила, и, так сказать, человек. И благочестивый, и хороший, и талантливый, и умный. Вот. И так Господь забрал. Так вот, обняв подушку, проснуться на том свете. Кто бы так не пожелал? Вместо того, чтобы тебе голову отрезали. Вот. Понятно, что это лучше, но бывает в жизни по-всякому. Но надо, чтобы достичь безболезненной постыдной мирно, надо об этом и молиться, как мы правильно молимся, надо об этом думать. Но нужно еще готовить себя. Потому что Господь тоже нас любит. И поэтому то, что мы не доделываем сами, Господь доделывает за нас сам. И как мы часто, вот, чтобы наших детей как-то выправить, мы действуем не только любовью и уговорами, а иногда и строгостью. Потому что, ну, если не слушается человек, вот ему говоришь, а он делает наоборот. Ну, можно пригрозить, сказать, я тебе сейчас нападал. А если все равно, тогда нападать. Сказать, вот видишь, ты все равно сделал то, что тебя просили. Но перед этим получил, так сказать, а не лучше ли тебе было сделать самому, и дело было сделано и раньше, и не получил бы. Вроде выгодно. Но нужно дитяти преодолеть гордыню. Или лень. Это сложно. Поэтому приходится прибегать вот к таким вещам. Также и Господь. Но люди не понимают, что мерзость творят. Вот сгорела эта Останкинская башня. Может быть, поймут. Не поймут, будем ждать дальше. Потому что это же вам не Америка, а Святая Русь. Ну сколько может терпеть? Господь долго терпелив. И много милости. Господь сам помогает. Только надо это увидеть. Надо это почувствовать. Господь всем хочет спасти. Теперь немножко опять ко всем известным Евангелию. Две сестры. Обе любят Господа. И Марфа, и Мария. Марфа хлопочет по дому, чтобы накормить гостей, чтобы уложить их спать, чтобы им было уютно. Ну, как всегда. Обычай гостеприимства тогда еще в Израиле, он еще не пропал. Еще помнили заветы Авраама. И поэтому Марфа считал своим долгом. А Мария сидела у ног Спасителя и слушала. И тут Марфа возревновала. Потому что очень часто кажется, и даже умным людям, вот, например, Петр I тоже так считал, что монахи, они бездельники. Хотя, по-моему, он был на Соловках. И видел 10-тонные глыбы, которые бездельники ставили один на другой без всяких подъемных трав. И дамбы море перегородили. Все бездельники. И только, говорит, отставных солдат туда, которые уже 25 лет отслужили, все из них выжили, и пусть там отдыхают на казенных харчах. Не понимает человек. Почему не понимает? Он сам с этим не сталкивался. Вот Мария Марфа возревновала. Господи, скажи, пусть она мне поможет. А Господь говорит, Марфа, ты печешься о многом, а одно есть на потребу. И Мария избрала благую часть. Слушать слова Господни – это дело гораздо более важно. Гораздо более важно. Чем поесть, поспать на влажных простынях. Хорошо, когда порядок в доме, еда есть – это хорошо. Но можно денек и не поесть. Представим себе, правда сейчас ситуация другая, мы живем уже 2000 лет спустя, но кто-то нам сказал, Поехали сейчас километров за 300, и там будет Господь Иисус Христос. Только нужно выезжать натощак, и до ночи ничего не есть. И ты послушаешь его, увидишь. Но кто бы из нас не согласился. Вот на одну такую встречу. А Марфа этого еще не понимала. Кто тут сидит и кто говорит. А Мария уже понимала в большей степени. Поэтому она оставила все и старалась не пропустить ни одного слова. И Господь похвалил Марию и так очень ласково, нежно укорил Марфу. Не сказал, что она плохая, но сказал, что вообще-то другой есть на потребность. Потому что Господь пришел на землю не для социальных программ. Он бы мог так сделать, что вот тот хлеб, которым он в пустыне 5000 накормил, чтобы он вообще никогда не кончался. Вот когда Израиль шел по пустыне, Господь давал же манну и давал перепелов. Вот и ешь. Не надо ни сеять, ни жать, прям с воздуха падает, пожарили, съели, манной закусили и нормально. И все питательные, все микроэлементы, витамины, и все. Вообще без всяких проблем. И детям, и взрослым вкусно, и так далее. Господь это может, но у него другая цель. Не чтобы мы были сыты, а чтобы мы подготовились к вечной жизни. Ее надо искать, о ней надо думать, к ней надо готовиться. Тогда наш переход в вечность, он произойдет, и она, эта встреча с вечностью состоится. У нас на Земле есть такое присловие. Когда человеку плохо живется, он говорит, да разве это жизнь? Хотя биологически он существует, но дискомфорт. Также и душа наша, она неистребима. Однажды родившись человек, он существует всегда. Но жизнью вечной называется не это существование, а жизнь с Богом. И вот если человек достигает Бога здесь, в земной жизни, он это продолжается и в вечности. Если человек прекращает свою связь с Богом, то она не может продолжаться и там. Вот, собственно, и все. Поэтому надо стараться жить быстро и так, чтобы она нас приближала к Богу. И вот это главное, этому должно быть посвящено все. А остальное постольку поскольку. Остальное совершенно не важно. Абсолютно. Все остальное, так сказать, пустые хлопоты в казенном доме. Это вообще не важно. То есть нужно все для Господа. И детей для Господа, и дом свой для Господа. И вот работа, на которой я тружусь, это тоже для Господа. Это не обязательно в монастырь там идти, совсем не обязательно, это не для всех. А вот так воцерковить свою жизнь, чтобы все время этот иметь отчет. Тогда наша жизнь принесет плоды единого на потребу. Помоги нам в этом, Господи.